Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по первой книге «Царств». Напомню, что в прошлый раз мы разбирали один из самых трагических эпизодов жизни израильского народа до вавилонского пленения. Это момент, когда величайшая святыня, ковчег Завета, место присутствия Бога, действительно какое-то видимый образ славы израильской, его завета с Богом, он попал в руки иноплеменников, в руки филистимлян. Однако эта трагедия стала поводом для сокрушения, для раскаяния израильского народа и для изменения образа его жизни. И достаточно долго после этого ковчег Завета был возвращен снова в Израиль жителями филистимскими, которые были поражены, поскольку и они были недостойны жить рядом с таким Богом, и, разумеется, и не благоговели перед Ним, и не знали законов Его и святость Его, тем более не могли вместить, раз не могли вместить эту святость израильтяне. Ковчег поначалу попал в город израильский Вефсамис, но жители этого города сами не захотели жить вблизи этого ковчега, и ковчег перешел в Кириафарим, где и находился достаточно долгое время, в течение нескольких десятков лет. После того, как пришло известие о взятии ковчега, о гибели сыновей первосвященника Илии, первосвященник Илия упал, сломал себе хребет, ибо был уже очень старый и грузный, но единственное, что может делать ему честь, это то, что последние его слова и сокрушение его последнее было все-таки не о гибели его детей, а о том, что ковчег Завета попал в руки иноплеменников. После того, как погиб первосвященник Илия, судьей был избран пророк Самуил, и он сумел обратить сердца израильского народа к покаянию, он сумел найти слова, он сумел взять духовный авторитет и повернуть жизнь народа так, чтобы народ взыскал Бога, и действительно мир установился в Израиле. Филистимляне были поражены, и больше очень долгое время на израильский народ не нападали. И вот дальше, когда вроде бы в Израиле установился мир, и можно было продолжать дальнейшее жизнь, как это было несколько столетий до этого, до этих событий, народу приходит на ум новое желание, новое, так скажем, искушение, которое они не смогли преодолеть. Внешним поводом для того, что родилось этого искушения, видимым поводом, хотя на самом деле не является этот повод оправданием всего того, что произошло позже, является то, что Самуил входит в зрелые лета, он становится старым человеком, хотя проживет еще достаточно много лет. Он становится старым человеком, и сыновья его, которых он как бы пытается научить тому, что делает сам, то есть судить людей, ходить перед Богом, они не идут по стопам Самуила, и народ ставит Самуилу это в упрек, что ты скоро умрешь, а кто останется после тебя, мы не знаем, дети твои не идут по твоим стопам, и поэтому не знаем, что нам делать дальше, дай нам царя. Вот этот сюжет, эта просьба народа, как она рассказана в 8 и дальше некоторых главах первой книги царств, представляются очень интересными если их прочитать внимательно, если прочитать, именно вчитываясь каждое слово, а не так бегло пробежав в текст, как очень часто делаем мы, обращаясь к тексту Библии, хотя и художественную литературу, если она достойная литература, надо читать не очень быстро, уж тем более библейский текст, надо вчитываться в слова, надо вслушиваться в то, что говорит Бог, не пытаться выхватывать какие-то фразы и на их основе делать какие-то выводы, очень далекие от того, что действительно требует от нас Бог. И вот народ приходит к Самуилу, и начальный посыл, то есть начальный повод, вот так обращается народ: «Поставь нам царя, как у прочих народов». То есть, объяснив вот эту причину, что ты скоро умрешь, дети твои недостойны тебя, они обращаются с просьбой: «Поставь нам царя, как у прочих народов». Вот, то есть, они не придумали это сами. Они хотят сделать то, что есть у других, что есть у всех других народов. Они хотят быть, как все. А почему? Почему им вдруг захотелось быть, как все? Почему им так хочется иметь царя, такого, какой у всех других народов? Вот почему это возникло у них? Потому что жить с Богом трудно. Потому что в тех условиях, в которых они живут сейчас, они фактически сами себе закон. Они сами должны себя поддерживать в постоянном благоговении перед Богом. Они сами себя должны заставлять приносить десятину. Их никто не заставляет. Никто не вымогает, надсмотрщики не ходят, стражи не собирают. Они сами должны принести десятину. Они сами должны соблюсти субботний год. Они сами должны оказать помощь нищему. Они сами себя должны всегда подвигать на всяческий труд. Их никто не заставляет. То есть они должны постоянно себя подвигать на какие-то упражнения духовные, аскетические, на какой-то труд ради Христа, ради Бога. И это трудно, потому что надо постоянно быть бодрственным, а это возможно только тогда, когда человек любит Бога. Тогда все становится легко. А если Бога не любишь, тогда ты становишься вот в такое положение, когда все это тебе тяжело, но ты знаешь, что Бог всегда тебя за это обличит, что на самом деле за то, что они живут недостойно, всегда приходят какие-то наказания в виде нашествия иноплеменников. Они понимают, что они не могут жить иначе. Они не только не могут, они не хотят быть святыми, они не хотят той святости, которой призывает их Бог. Они же хотят жить просто, как обычные люди. Но знают, что если они сейчас будут жить, как обычные люди, Господь будет их наказывать. Значит, надо придумать такую форму, чтобы как бы они не от Бога зависели, а от царя. Трудно жить с Богом. Трудно молиться Богу, чтобы он всякий раз спасал. Приходят иноплеменники и устанавливают долговременное свое владычество в виде непосредственного присутствия или сбора дани. По-разному бывало уже в истории израильского народа, и всякий раз, чтобы этот гнет сошел, чтобы избавиться от иноплеменников, надо не армию собрать, надо не заговор учинить, надо не партизанскую войну начать, надо обратиться к Богу, надо начать молиться, надо исполнять заповеди Божьи. Как просто! Давайте соберем боевые силы, объединимся и скинем иго врага. Объединялись, а скинуть не могут. Потому что Бог привел этот народ захватчиков, и свергнуть его можно, только обратившись к Богу. Никакие другие методы в этом не помогут. То есть надо начать молиться. Гораздо проще поднять войну, поднять мятеж. А тут надо снова предпринимать духовные упражнения. Надо взыскивать Бога, надо менять собственное сердце, надо менять так, чтобы Бог поверил. А это может только тогда, когда страдание от присутствия иноплеменников действительно станет очень сильным, так, что человек уже понимает, что либо вот народ исчезнет, либо ну, терпеть нет мочи, ладно, так и быть, буду меняться, деваться-то некуда, скоро от меня ничего не останется. И человек от неизбежности обращался к Богу. Конечно, такое обращение было непрочным и всегда требовало невероятного от человека, не любящего Бога, требовало невероятного духовного напряжения, к которому, конечно, люди ну, не стремились и вовсе не хотели, чтобы это было. И вот по всем этим причинам люди хотели, чтобы им просто управлял царь. Потому что если будет царь, он отвечает за народ. Он как бы снимает с нас ответственность и снимает с нас упование на Бога. Мы теперь все доверяем ему. Теперь нами управляет царь. Он отвечает и за нас, и мы на него надеемся. Мы его выбрали, мы платим ему налоги. И он теперь нас будет спасать. Не Бог будет нас спасать, а он. И чтобы он спас, ему достаточно прийти, собраться ополчением, раздать оружие и идти в сражение. И все будет этого достаточно. Уже не надо будет обращаться к Богу, не надо будет молиться, надеяться, терпеть, взывать, молиться, читать тексты Священного Писания, идти к священникам и прочее. Всего это делать уже не надо. Надо просто поручить все дело царю, и он сделает. Вот посыл, вот причина, по которой народ просит царя, чтобы облегчить себе жизнь на самом деле. Самуил это все так и понял. И он смутился от этого требования народа. Господь, казалось бы, сначала мы так читаем, соглашается с народом, так и говорит Самуилу: «Послушайся голоса народа во всем, что они говорят тебе». Значит, Богу угодно, чтобы так было? Нет. Читаем тут же следующую фразу, читаем дальше. «Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними». То есть Господь свидетельствует, что действительно в этом порыве народа нет истины, что это суетное и ложное намерение народа, что на самом деле, прося себе царя, они не хотят, чтобы царем над ними был Бог. Они не хотят ходить перед лицом Бога. Они не хотят слушаться Бога. Они хотят выбрать царя, потому что с ним удобнее жить, но этим они отвергаются от Бога. Между прочим, церковь исповедует, церковь Христова, исповедует своим царем Христа. Так, вступая в крещение, крещаемый говорит: «Верую ему», то есть Христу, «как царю и Богу». Символом этого являются, в частности, те самые вербочки, с которыми каждый верующий приходит в храм на вербное воскресенье. Это знак того, что каждый приходящий считает Христа своим царем. И с этой точки зрения настоящему христианину не очень важно. Его не должно волновать, какая форма правления в том тленном государстве, в который он в этот момент времени живет. Какая тут форма правления, не важно. Потому что на самом деле он имеет уже царя Христа. И это важное, самое важное в его жизни. Все остальное – это условные вещи, зависящие не от христианина. Он будет почитать любую власть, какая бы она ни была, только потому, что она власть. А внутренне, всем своим существом, он предал Царю Небесному, Господу Иисусу Христу. И далее, возвращаясь к тексту первой книги Царств, и далее речь Самуила по слову Господа заключается. То есть, когда Самуил отвечает вопрошающим его о царе, он объясняет им, к чему приведет их то, о чем они просят, к чему приведет их просьба о царе, и заключает эту долгую речь страшными для всякого верующего словами: «И не будет больше Господь отвечать вам». Но это же страшно. По-настоящему для верующего человека сказать, что Бог никогда тебе ничего не скажет, что Он никогда тебе не услышит, никогда не ответит на твою молитву, это ж страшно. Это значит, Бог от тебя отрекся. Это должно привести в трепет верующее сердце, но людей, вопрошающих Самуила о царе, это в трепет не приводит. Они не испугались. А почему Бог не будет им отвечать? А потому что на самом деле они ведь надежду возложили на царя земного, а не на царя небесного. И народ свидетельствует: пусть царь будет над нами, и мы будем, как прочие народы. Будет судить нас царь наш, и ходить перед нами, и вести войны наши. Вот последнее слово народа. Будем, как прочие народы. Это же важнейший, самый главный грех и самая главная ложь этого народа. Ведь они же избранный народ. Они избраны от всех народов. Они особенный народ. И они не должны быть как раз как прочие народы. Все Пятикнижье Моисея и книга Бытие с момента призвания Авраама, и книга Исход, книга Левит, книга Второзаконие, все пронизаны этим свидетельством. Не будьте как прочие народы. Вы не такие должны быть. Это коренное отличие ваше от всего прочего, что вы не должны быть как все. Вы избранный народ, и поэтому должны жить, иначе основывать свою жизнь. И вы должны видимым и внутренним образом отличаться от тех народов, которые вас окружают. И таким образом, когда человек говорит: «Я хочу быть как все», он говорит о том, что я не хочу больше быть избранным. Я не хочу, чтобы меня Бог избирал. Я хочу просто сытно, спокойно и счастливо прожить эту жизнь. Не нужен мне никакой Бог, не нужна мне никакая святость, и обещания Царства Небесного не нужны. Все у нас есть. Мы дошли до нашей мирской земли обетованной, наши домы наполнены всяческим добром, и не надо нам никакой духовной жизни, не надо нам никакого Бога. Мы просто должны прожить спокойно, желательно долго и здорово, и пусть Бог оставит нас в покое. Не надо с нами возиться. И Бог бы, конечно, и оставил, если бы Он не заключил завет с Авраамом, и ради Авраама, ради избранных в этом народе, которые не разделяют мнение большинства, ради грядущего явления в этом народе Мессии, Господь так и не оставит Израиль, хотя Израиль будет всячески чуть не просить ли Бога о том, что Бог, особенно это видно в книгах пророческих, что Бог отошел от них, что Бог не обращал на них внимания, чтобы закрыл глаза свои от них Бог, чтобы им стать просто счастливыми и спокойными, как и прочие народы. Дальше они говорят: пусть будет судить нас царь наш. То есть они хотят, чтобы судил их царь. А почему? А зачем им нужен Божий суд? Ведь царь такой же, как и мы. Он же не святой. Он же обыкновенный. Если он будет святым, тогда мы все равно найдем, за что его упрекнуть, или как-нибудь от него откажемся, или будем его как-нибудь преследовать и гнать, как это и случалось с некоторыми действительно святыми царями. Но таких людей вряд ли такие появятся. Скорее всего, царь будет такой же, как и мы. А значит, с ним всегда можно договориться. Мы всегда с ним как бы в одном стане, мы всегда с ним на одной доске, мы всегда найдем возможность, как лукаво поговорить с лукавым. Мы жить с ним будем одним духом, и поэтому нам не страшно, что он будет судить нас. Страшно, когда нас будет судить Бог, а с человеческим судом мы уж сумеем как-нибудь договориться. Дальше они говорят: будет ходить перед нами. Не Бог будет ходить с нами в ковчеге или в столпе огненном и облачном, а просто человек во славе земного величия, и мы будем смотреть на него, радоваться ему, гордиться им. Ну, если надо, и кланяться ему. Но это вот такое земное слава и земное величие. И то важно, что как не как святые отцы Ветхого Завета, про которых сказано: ходили они перед Богом, а пусть царь ходит перед нами, не надо нам ходить перед Богом. Мы всю свою жизнь будем наслаждаться радостями земного счастья и земного величия, и не думать о том, смотрит на нас Бог, и есть ли Он рядом с нами, входит ли Он в нашу жизнь или не входит. И будет этот царь вести войны наши. То есть не то, что, как даже у Иисуса Навина или у пророка Моисея сказано, Бог будет сражаться за вас, вы же успокойтесь. А пусть будет сражаться царь, не надо нам Бог, пусть Он непобедим, но очень трудно ходить с Ним на войну с Богом, потому что Бог требует от нас совершенства и святости. И если кто-то из нас нечист, будет поражение, то ли дело с царем. Тогда надо думать не о собственном сердце, не о святости, не о нравственности, а просто, чтобы мышцы были побольше, чтобы железо было потолще, чтобы войско было побольше, чтобы кони были сыты. И не надо больше думать ни о чем. Именно этим и должны выигрываться войны, и это будет правильно, считают израильтяне. Таким образом, этими словами, всего вот этой одной фразы, они отвергаются от всего того, что говорил Моисей, от всего закона, который дарован был Моисеем, от всего своего завета с Богом. Они отрекаются от Бога. И эти слова ясно говорят, что неприятие Христа Мессии Израилем уже здесь предопределено. Им нужен земной царь, а не небесный, такой же, как они, которым можно управлять, с которым можно договориться, но который будет вести победоносные войны, который будет, так или иначе, покорять себе все народы, который сможет разнести славу Израиля по всему миру. Вот они уже о ком мечтают еще в те дни. Это антихристианские слова. И те люди, которые ссылаются на эти слова народа, думая, что они оправдывают монархию как избранный Богом способ правления, они глубоко заблуждаются. Потому что эти слова, они никак не относятся к монархии как форме правления. Эти слова, они относятся к тому, собственно, к судьбе израильского народа. Потому что израильский народ здесь отрекается от своего небесного царя, фактически отрекается от подлинного Мессии. И в этом отречении ясно слышны антихристианские ноты. И последнее, чем захотелось бы закончить, это небольшой разбор просьбы народа о царе свидетельствуем пророком Осии, который будет гораздо позже, но Бог свидетельствует очень ясно, действительно, волю свою в отношении этой просьбы народа о царе. «Погубил ты себя, Израиль, ибо только во мне опора твоя. Где царь твой теперь? Пусть он спасет тебя во всех городах твоих. Где судьи твои, о которых говорил ты, дай нам царя и начальников. И я дал тебе царя во гневе моем и отнял в негодовании моем». Это книга пророка Осии, глава 13. Действительно, после вавилонского плена у израильского народа не было царя. И просьба народа о царе вызвала гнев Божий. И то, как относился народ к своим царям, и как цари относились к своему народу, только усугубило этот гнев Божий, и он решил, что и царя эти люди недостойны, и отнял царя, потому что они помышляли только о мировом господстве, только о торжестве политической власти, только о торжестве в плане этого земного бытия, а вовсе не о том, чтобы стяжевать святость подвигом собственного сердца. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу. До свидания, храни вас всех, Господь.